Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
20 марта, утро, неделя в самом начале, можно строить планы и на рабочие дни, и на выходные, которых так долго ждешь, и которые так быстро заканчиваются. А мы в студии Донтер сегодня будем не планы строить, а говорить о строительстве, архитектуре и урбанистике, и это не одно и то же. Выясним, что такое современный город, чего в нем должно быть больше бетона или зелени, исторические центры, сохранять все до каждой кованой решетки и кирпичика с клеймом или, может быть, другие варианты. Может, даже коснемся площадок на крышах домов для воздушных такси. Спросим обо всем наших экспертов. Я только сообщу, что сегодня очень сложный, а для кого-то, может, и простой день. Международный день счастья. Как сказано в календарях, отмечается он для привлечения внимания к такому фактору, как удовлетворенность жизнью. И вот тема нашего разговора сегодня тоже отчасти о счастье, об ощущении удовлетворенности, о комфорте, о том, чтобы приятно было посмотреть вокруг себя. Представляю наших гостей. Это Юрий Яковлевич Дворников, доцент кафедры градостроительства и проектирования зданий Донского государственного технического университета. Юрий Яковлевич, доброе утро.
Доброе утро.
Инга Владимировна Окунева, доцент той же кафедры градостроительства и проектирования зданий Донского государственного технического. Доброе утро, Инга Владимировна.
Доброе утро.
Для начала краеугольный вопрос: что такое город?
Ну, во-первых, по нашим российским законам население более 12 тысяч – это считается городом. На Западе, в Европе, там есть государство, где даже 250 человек – это город. Ну, основное отличие города что? То, что люди, которые там проживают, они не занимаются сельским хозяйством, занимаются производством. Это первое. И второе – город – это как центр, где мы можем получить массу всевозможных услуг, где сосредотачиваются все достижения нашего общества.
Более цивилизованное пространство, более современное.
Самое современное, самое цивилизованное – это город. Хотя, наряду с этой привлекательностью, у города существует масса и отрицательных. Повышенная плотность населения, это повышенная криминогенность обстановки, техногенные всевозможные катастрофы, ДТП – это стрессы, в конце концов.
Как растет город?
Ну, если мы возьмем изначально, то город, как правило, он образовывался или как какая-то цитадель, замок, или какой-то на торговых путях появлялся какой-то центр, где проходила торговля и где развивались ремесла. Поэтому это исторически, если взять.
Инга Владимировна, подхватите.
Да. Дело в том, что при росте городов существует ряд проблем. Если город небольшой, у него достаточно ограниченный круг проблем роста территориального. Мы будем иметь дело с захватом, например, земель сельскохозяйственного назначения. Мы будем иметь наверняка такую проблему, как прохождение какой-либо крупной магистральной улицы, включающей выходы на внешние автодороги. Может быть, железная дорога окажется внутри. Очень часто в малых городах встречается еще такое явление, как соседство новой застройки многоэтажной и непосредственно усадебной застройки. Это тоже неприятный фактор. Вот все эти моменты нужно при развитии городов учитывать. У большого города при его росте гораздо больше проблем, и они гораздо более трудноразрешимые. Ну, если рассматривать пример Ростова-на-Дону, он растекается в масляное пятно. Неконтролируемый рост городского тела, ожирение. Мало поставить диагноз, да, нужно каким-то образом больного лечить. Какая была процедура применена по отношению к Ростову? В 2005 году впервые она была предложена Санкт-Петербургским НИПИ урбанистики проводить рост Ростова территориальный по направлениям, по лучам вылетных магистралей. Это в меридиональном направлении, в вертикальном. Те, которые связывают связывают Ростов и Новошахтинск, Ростов и Щепкинское направление Щепкинского поселения, Ростов и Новочеркасска. И, конечно, с Батайском связь.
А в сторону Таганрога?
Да, это в широтном направлении. Чалтырь, Таганрог и Александровка, и тот же Новочеркасск. Это широтные связи. Имея такое импульсное развитие, не сразу массу наращивать вдоль каждой оси, а как шашлыки нанизывать территории, да, кусочками, образованиями, чтобы там был полный пакет, чтобы исключить частые перемещения в центр города, если они не нужны, за обслуживанием. Кроме того, между этими направлениями сохраняются природные территории, территории сельскохозяйственного использования, будучи погружены в территорию городскую, охвачены городской чертой, они продолжают использоваться в направлении сельского хозяйства.
Это уникальная практика или другие города нашей страны и мира это используют?
Каждая практика для города конкретного уникальна, безусловно. Но названия стандартизированы. Вот мы имеем такие названия развития тел городов, моделей, как компактная структура, решетчатая структура, линейная структура. Но когда город растет и близок к тому, чтобы превратиться в масляное пятно, в нем уже имеется смесь из этих структур. Например, центр наш имеет очень мелкую сеть улиц, мелкую нарезку кварталов, и улицы тоненькие. Направление движения одностороннее, да, транспортное на них. А потом нужно эту структуру состыковать с более урбанизированными территориями, где более мощные, толстые улицы, широкие в красных линиях, где крупные микрорайоны. И вот как это все заставить функционировать с одним вдохом-выдохом, в одной динамике? Это сложно. Этим и занимаются градостроители. Они способны лечить материальное. А урбанисты... Они должны видеть душу города, как он будет жить потом, какое дело у города, как он работает, каков спорт в нем, какие мероприятия, как им управлять, какие тенденции, какие инвесторы.
Но очень приятно, что вы город оживили, олицетворили, вы говорите о нем как о живом существе, да, у которого проблемы и болезни такие, как ожирение, но у него есть и душа, и самое главное, что кто-то проблемы его берется решить.
А вот это идет урбанизация и создается слияние наших городов. То есть, вот если вы обратили внимание, Аксай практически стал частью Ростова. Есть такое понятие ростовская агломерация, которая начинает в себя включать отдельные города, типа как Новочеркасск, Таганрог, Аксай, да, и становится единой целое. То есть люди, если вы обратили, такая маятниковая миграция, у нас утром люди едут, кто-то из Таганрога в Ростов, кто-то из Ростова в Таганрог, потому что тесно переплетаются экономические связи, производственные, административные, то есть все завязано в единую вещь.
Мегаполис. Это вот Ростов плюс Батайск плюс Аксай, ну, или только когда они войдут в состав и станут называться одним именем?
Как бы когда город съедает то, что находится рядом. Когда вот Аксай, когда он войдет в состав Ростова, то он перестанет.
Когда или если?
Нет, ну уже вопросы стоят о том, что он должен. Сейчас же идет объездная дорога, завершается строительство вокруг Аксая. По идее, тогда не будет тех транспортных преград, которые, ну, отделяют один город от другого города. Сейчас трасса М4, она разрезает. Поэтому я имею в виду вот это объединение, поглощение одним городом других. Александровка, это раньше было отдельное поселение. Гниловская станица была отдельное поселение. Нахичевань был отдельный город. Сейчас все это Ростов.
Вот просыпаемся мы утром и даже не думаем о том, сколько же интересных вопросов в городе, сколько умов работают над тем, чтобы город наш становился другим. Разбудильник в прямом эфире. Я напомню, что в студии Дон Тер, Юрий Яковлевич Дворников и Инга Владимировна Окунева, доценты кафедры градостроительства и проектирования зданий Донского государственного технического университета, затеяли мы разговор о современном городе. Просто звучит, но совсем не просто. В перспективе и даже в настоящем времени. По каким направлениям город современный должен развиваться, чтобы быть полноценным, комплексным, удовлетворять все потребности современного человека?
Сейчас одна из таких самых актуальных тем – это транспортные проблемы.
О, да. Транспорт, самая утренняя тема.
Да. Транспорт – это как раз та вещь, которая объединяет и в то же время создает массу нам препятствий. Ну, структура наших улиц, то, что говорила Инга Владимировна, Ростовского, это исторический центр, возьмем у нас в пределах Театральной Сиверса, например, Береговая. Это была заложена структурная сетка где-то лет 200 назад. Тогда вообще не имели понятия, что будут автомобили. естественно, она не приспособлена для того громадного количества транспорта, который сейчас у нас располагается в транспорте. Микрорайоны, которые имеют постройку 60-70-х годов. Это был момент, когда Советский Союз в то время был нацелен, цель была построение коммунизма. Основной упор делался на общественный транспорт. Тогда планировалось...
Наличный
транспорт планировался на 1000 человек 50 машин. В настоящий момент по нашим градостроительным нормам на 1000 человек 330-350 машин. И это как бы еще не предел.
Ну вот такой процесс, как, например, строительство нового моста на Малиновского, это же вот как раз в этом русле. Обновление, расширение.
Знаете, есть вот транспортных схем две проблемы. Чем мы делаем лучше транспортную схему, тем мы больше привлекаем транспорта. Понимаете? И чем более плохие условия для транспорта, тем его там меньше. Если мы будем с вами создавать зоны более удобные для пешеходов, а транспорт будем рассматривать как вторичный элемент, то я думаю, что тогда у нас пешеход будет на переднем плане, и общественный транспорт будет также занимать достойное место. Конечно, общественный транспорт, я считаю, это за ним будущее. Уменьшает, во-первых, количество всевозможных ДТП, потому что там работают профессионалы. А личный транспорт – это когда поездка куда-то на природу, поездка куда-то там за город или где-то в другой город. Ну да, это нормальная вещь. Но внутри города все-таки вот это оптимальная вещь. Сейчас вот хорошо развивается у нас и транспорт велосипедный, и самокаты. Вот этот.
Вот с самокатами, что касается, особенно с электросамокатами, вот пока не все так...
Ну, нужно ограничивать их скорость движения с учетом специальных дорожек для велосипедов и самокатов. Может быть, прежде чем пользоваться самокатом, тоже задавать какой-то минимум на знание правил. В целом это весьма удобно.
Сейчас, например, центр Ростова и освобождают от частных машин.
Если рассматривать некий идеальный центр, то, скорее всего, это будет чисто пешеходная зона.
Ну, особенно максимум... имея в виду, что этот центр, он исторический.
Да,
там все хрупкое.
Об этом тоже хотелось бы поговорить. В какой пропорции он должен быть историчен, этот центр?
Давайте обозначим взгляд архитекторов и урбанистов.
Первым аспектом у нас является именно градостроительный аспект. Невозможно, как правило, сохранить абсолютно все здания с признаками историзма, здания долгожители. В этом нет никакой необходимости, и это не потянет никакой бюджет. Значит, эту пропорцию нужно искать, нужно деликатно подходить, нужно устраивать конкурсы, нужно смотреть, что более комплементарно именно этому центру. Ведь комплементарным может быть и псевдоисторическая застройка современная, да? Псевдоисторическая, такая же по пропорциям, какая-то выдержанная в стилистике определенного отрезка времени. Второй аспект подхода к проектированию исторического центра – культурный. Необходимо калибровать, что за памятники мы будем сохранять, какие из них федерального значения, какие регионального, какие местного значения, из какого бюджета последуют расходы на мероприятия, да, потому что это все должно оплачиваться. И, естественно, у нас должно быть ранжирование по ценности этих объектов, что в первую очередь реконструировать или реставрировать. И третий срез – это именно программный, это само расходование денег, задачи по направлению бюджета на определенные программы по сохранению памятников, по установлению охранных зон. Например, у нас есть априори установленные зоны защиты памятников, объектов культурного наследия. Это 200 метров от каждого объекта. Если мы посмотрим на такую схему, мы увидим, что весь центр пестрит этими медузами. 200 метров обведен каждый памятничек.
Но это реально в современном центре, например, современного Ростова, где сама историческая застройка – это стена к стене.
Смотрите, когда намеревается реставрация, реконструкция, реорганизация, какая-то градостроительная реконструкция, либо строительство нового здания в этой зоне, которая называется защитная, то возникает необходимость разработки более конкретной его зоны, охранной. И тогда, как правило, это берет на себя застройщик, он оплачивает это мероприятие и разрабатывает проект охранной зоны, которая сокращается до реалистичных размеров. Потому что невозможно увидеть здание в радиусе всех этих 200 метров. Мы не видим его уже на расстоянии метров 30 с другой стороны улицы из-за застройки. В основном мы оцениваем с главного фасада, с территории общего пользования, которая является сама улица. Сейчас очень актуально использование подземного пространства. Многие из исторических зданий имеют глубокие подвалы, которые занимаются общественными досуговыми объектами, коммунальными объектами. современный взгляд на здание, на пользование землей, правильно я понимаю или нет, максимально использовать тот земельный пятачок, который выделен застройщику, и вниз максимально, и вверх максимально.
В исторической зоне там есть ограничения 21 метра.
А вот в современных кварталах, которые расширяются и растут?
Тема дискуссионная. Пока у нас будет присутствовать экономическая составляющая впереди комфорта и архитектуры, да, то, естественно, мы будем идти вверх, потому что земля – это дорогой инструмент, и поэтому его девелоперы используют по максимальному. То есть задача их максимально получить прибыль.
Дома, когда внутри и жилье, и сфера услуг коммунальная, и прачечные, и фитнес-залы размещают, там же и галереи, и оранжереи зеленые.
Здание-город – идея не совсем новая. Появилась где-то в 20-х годах прошлого.
Настолько не новая.
То, что сейчас в Москве строится вот такой небоскреб, жилой дом, город, да, это по существу коммунальные квартиры. В переводе на нормальный, обыкновенный язык. Квартира, а все общественное пространство, ну, инфраструктура вся общая. То есть там рестораны, консьержки, там уборщики, там идут тренировочные залы, все. Чтобы эту идею содержать, а там должен быть класс жителей, которые в состоянии оплачивать все эти услуги. Потому что идея «город-дом» построена на закрытости. Там система охраны, система пропуска, вы попадаете, и вы, в общем, как бы независимо живете. Отсюда, значит, каждая служба, вы сами понимаете, она должна иметь определенное количество заказов, чтобы выжить. Если это не получается, то они начнут как бы или отмирать, эти пространства будут брошены, или они должны будут, ну, начинать работать с другими клиентами, и уже потеряется смысл города. На Западе, в Америке, это вот ребята-айтишники, они создали вот такие дома, города. Но там у них зарплата, как я вот читал в источниках, порядка 100 тысяч долларов.
Демонстрация формата.
В состоянии содержать этот формат. В свое время архитектор Корбюзье, очень известный, ну, родоначальник нашего всего градостроительства мирового, да, вот он в Марселе построил такой дом. Пока поддержка муниципалитета была, он жил. Когда муниципалитет перестал поддерживать, там появились бомжи, общественные пространства были брошены. Но у нас в 20-х годах в Москве тоже был построен дом. Тоже там было три блока. Жилой блок, санитарный блок и общественный блок. Тоже где-то в 50-х годах он развалился. Важно, что в этом доме должен подбираться контингент людей, которые единомышленники. То есть вы понимаете, что вот в этом пространстве, там вот сейчас в Москве строится такое здание, там порядка 53 этажа. Наборка помещений, там идут, ну, в нашем понимании сейчас студия, 20-35 квадратных метров. То есть это для молодежи, которые вот где-то студенчество, но они должны обладать соответственной финансовой составной, чтобы не самому готовить, не самому стирать, не самому убираться, а загружать вот эти все структуры. Ну и плюс, это квартира съемная, берете его в аренду. Здесь теряется еще один из таких, я считаю, факторов, да, нашей идентичности, что квартира каждого человека – это неповторимая его среда обитания. На арендованной или съемной квартире вы не можете создать свою среду обитания.
И уже ты не человек, а винтик.
Где-то да. Вот мы с вами же людям пойти посмотреть домик Чехова, да, там, Айвазовского, Феодосии. Наверное, быт каждого вот человека, он неповторим. Кстати, можно потом более внимательно рассмотреть тему нейроурбанистика. Это вот новое направление, которое как раз учитывает психологию человека, восприятие окружающей среды. Почему в некоторых районах мы чувствуем себя комфортно, нам удобно, там мы с удовольствием гуляем. В других районах мы приходим, и там действует такая гнетущая обстановка. От комфортной среды к здоровой среде. То есть комфортная среда – это когда у нас с вами есть безбарьерная среда, она приспособлена для людей с ограниченными возможностями. Когда она не криминогенная, то есть у нас все улицы освещены, когда она экологически чистая, там озеленение есть, все, когда транспорт у нас удобно ходит – это комфорт. А еще и здорово, когда вы чувствуете, вот может быть так все красиво, комфортно сделано, все равно вы будете чувствовать себя там неуютно. А то этим будет заниматься как раз основная задача нейроурбанистики. Психологическое восприятие окружающей среды. Компенсировать какие-то издержки, допустим, предыдущей застройки архитектуры. Ввести какие-то цветовые решения.
Юрий Яковлевич Дворников и Инга Владимировна Окунева, представители Донского государственного технического университета в студии «Радио Донтер», говорим об урбанистике, и чем дальше говорим, тем больше понятно, насколько это глубокое, серьезное, многогранное, многоуровневое и под землю уходящее ввысь наука. Давайте о нейроурбанистике. Вот упомянул Юрий Яковлевич, что это новое направление развития архитектуры. Что оно предполагает?
Ну, я думаю, что вот элементы нейроурбанистики проявляются, например, на нашей набережной.
Левобережной?
Нет, зачем? Правобережной. Старая набережная, которая модернизирована, которая сейчас сделали новое покрытие гранитное, которые создали условия, которые всегда привлекают массу людей и которые, в общем, создают хороший настрой. Можно, наверное, рассмотреть наши пешеходные улицы. Семашко, Газетный, Соборный. Если раньше эти улицы были местом, где парковались машины, и где народ пытался быстрее пройти от Садовой до Центрального рынка, то сейчас это место, где появилось много летних кафе.
Да еще и «Звездное небо» сделали.
«Звездное небо», да, создает тот хороший настрой, который, в общем-то, людей привлекает. И вот, наверное, задача архитектора – создавать больше таких мест, которые будут привлекать. Левый берег формируется, ну, там надо еще, наверное, дорабатывать, можно делать много-много интересного, но это появилась новая такая зона, которая, в принципе, она как бы объединяет левый и правый берег. То есть у нас река Дон становится как внутренняя улица. Особенно если мы сделаем, например, более интересную подсветку левого берега, зеленых наших там насаждений, сделаем подсветку зданий, то это в вечернее время, особенно в субботу, воскресенье, будет, конечно, собирать большое количество людей, которые будут смотреть, совершенно другое восприятие города будет. Наверное, должна быть архитектура, которая содержит какие-то свои национальные традиции, содержит...
Вот интересный момент на данном многонациональном.
Да, большие художественные какие-то элементы вводятся. Есть такая психологическая вещь, если глаз не получает новой информации, то он теряет интерес к этому объекту, не воспринимает его, и у вас получается элемент безразличия. Если мы с вами идем по Садовой, ну, здесь роскошные объекты и ростовского модерна, и конструктивизма, и советской архитектуры, и современной архитектуры. Если мы пойдем с вами, так честно скажем, по улице Королева, да,
Юрий Яковлевич, ну, наверное, некорректное сравнение исторического центра, где каждый дом как произведение, и когда его возводили люди, которые друг перед другом и художественным своим вкусом и финансами хвастались, да, и многоэтажная типовая застройка в спальных районах.
Я так думаю, что вообще понятие «спальный район» уже пора как бы вот его нивелировать. Не надо говорить «спальный район», это должен быть район, где живут люди. Они должны гордиться своим районом, у них должно быть что-то такое, что, чего нет в другом районе. Типовая застройка была у нас, когда мы решали острые вопросы, ну, допустим, послевоенного периода, там, 60-е годы, когда нужно было переселить из бараков, из коммуналок.
Переросли.
Созрели, что мы можем строить и жилые районы, которыми можно гордиться. Я вот, например, считаю, что сейчас очень неплохой складывается центр в районе Горизонта. И аквапарк, и вот эта вся территория, она, в общем-то, становится конкурентоспособна с центром города. И с архитектурной точки зрения там интересные объекты. Вот, да, они построили новую гостиницу, новые многозальные там кинотеатр.
Даже из самой примитивной застройки, малоинтересной, градостроитель обязан формировать систему понятных, отличающихся друг от друга пространств. Например, улица должна отличаться от двора, общественное пространство должно отличаться от жилого. Второе, мы должны создавать систему ориентиров, мы должны готовить пешехода, водителя, пассажиров к тому, что они приблизительно увидят. Например, вдоль улицы с одинаковой застройкой мы можем создать такую систему ориентиров, как ритм из башенных зданий, который будет подводить нас к ансамблю на площади, который открывается довольно неожиданно.
Это вы говорите о проектировании будущих районов.
Ну и прошлых тоже. Северный. Это сделано. Например, когда мы въезжаем, переезжаем в водохранилище на Темирнике, в створе космонавтов. Что мы видим? Мы видим некое устье, созданное с помощью застройки, да, раскрывается по направлению к Темирнику, раскрываются некие скобы такие, да, еще и каскадированное одно из зданий. То есть это преддверие реки, а для нас это вот нас встречают, распахивают объятия. Кроме того, человек ходит, например, в театр. Для чего? За драмой. Нам нужна какая-то контрастность переживаний, правда? То же самое, но, конечно, в более сдержанной форме, в подтекстной форме жителям должны дать.
Да, но говорят же, что архитектура – это музыка, застывшая в камне.
Да,
это, наверное,
каким...
и драматургия, застывшая
правильно,
в камне.
Правильно, драматургия скорее, да. Вот мы создаем, когда ансамбль, да, ну, пока что на макетах, мы видим, что кто-то из зданий доминирует, он надменный, он указывает, а кто-то перед ним присмыкается. Например, офисно-деловой центр многоэтажный, да, или гостиничный комплекс многоэтажный, и перед ним торговый центр, или какой-то выставочный холл, или конгресс-холл, да, так как тарелочка примостился. Потом мы можем оформить две стороны улицы. Каким образом? С одной стороны, агрессивная застройка, она нападает, у нее какие-то могут быть выступы, какие-то каскады. А другая сторона улицы попятилась, создались курдонерчики озелененные, да, на высвобожденном пространстве.
Это вот воплощенная нейроурбанистика?
Это начало, которое было всегда. Этим пользовался еще Палладио, вот этими приемами.
В любом случае, то, что делает архитектор, должно быть понятно как горожанам, так и гостям.
То, что точно всем должно быть заметно, это зеленая архитектура. Что о ней можно сказать?
О зеленой архитектуре нам могут сообщить нечто. И ландшафтный дизайнер, и архитектор-объемщик, и биолог, ботаник. Но я буду отвечать как градостроитель. Представим себе, что мы создаем жилой район рядом с Кумжинской рощей. Будут ли жители такого района довольны? Будут ли они считать свое место зеленым? Да? Можно сказать, что оно зеленое, правда?
Есть ведь в мире примеры, когда возводятся небоскребы, он и дом, он и сад.
Да.
И на каждом этаже отведены площадки под деревья, кустарники, цветы.
Конечно, это самое прямое понимание зеленой архитектуры. Но дело в том, что, как правило, такие произведения архитектуры являются эксклюзивными. Они либо для демонстрации туристам, да, либо для прославления каких-то технологий конкретной фирмы, которая может не только создать, но и эксплуатировать. Это же все страшно затратно дело, эксплуатация такого здания. Уборка листвы, подрезка, внесение удобрений. Не сами же жители этим занимаются. Что касается среднего уровня, который действительно может быть обеспечен, что мы понимаем под зеленой архитектурой? Это, с одной стороны, поворот жилища, максимальное его раскрытие к среде, к красивым пейзажам, к водным объектам, к рекреациям. И притяжение этих рекреаций на максимальное сближение к жилищу. Ну, то есть внедрение пусть в среду, пусть это будут какие-то стеклянные распахивающиеся холлы, какие-то атриумы, наполненные зеленью. С точки зрения технологии уже давным-давно освоено. У нас есть еще один аспект зеленой архитектуры. Это применение, уместное применение инженерных технологий, зеленых так называемых. Ну, например, солнечные батареи, ветряки и прочее, и прочее. Но тотально избавляться от того, к чему мы привыкли, это безумие, конечно же, о чем нам показывает современность, правда? Европа, перешедшая полностью на такие вещи, страдает. Им не хватает тепла, воды.
То есть во всем должен быть баланс.
Баланс и подстраховка.
Внутри современного города вот какие направления зеленой архитектуры? Что вы видите самым оптимальным?
У нас есть целые кластеры застройки ветхой. Очень медленно идут процессы. Вообще не хотят прикасаться к этой застройке по какой-то причине. Ни застройщики, инвесторы не хотят, потому что там только тронь квартальчик, да, и начнется.
Все посыпется.
Здесь и злоупотребление со стороны жителей, которые прописывают непомерное количество мертвых душ. Это противостояние, да. И вот если бы можно было такие территории все-таки со временем осваивать, наверное, на них стоит разрешить чуть более высокое жилье, но более компактное. Вместо тотального малоэтажного жилья, которое сейчас там, да, мы могли бы построить парочку башен в квартальчике. Зато весь квартал был бы зеленым.
Мы столько аспектов хотя бы краешком зацепили, и я так понимаю, что все это, вот этот огромный массив, вы будете передавать всему этому, вы будете учить тех ребят, которые придут на кафедру градостроительства строительства и проектирования зданий по новой программе.
Да, по программе архитектурной урбанистики.
Что еще будете рассказывать, чему учить людей, которые будут проектировать, строить города будущего?
И не только проектировать и строить. Мы ведь готовим кадры и управленческие в том числе. Наши выпускники попадают, например, могут работать в правительстве Ростовской области, есть такие примеры, но, может быть, не самого ДГТУ, а ЮФУ, она такая же кафедра градостроительства. Наши ученики уже работают в управлении муниципальном, например, у нас был такой магистрант совсем недавно, главный архитектор Неклиновского района. Из них получаются прекрасные управленцы. Конечно, мы учим их и законодательным основам, на которые опирается градостроительство, и конкретному проектированию, которое у нас многоуровневое. Это и схема терпланирования, и генеральные планы городов, и правила землепользования и застройки. Они все у нас научаются делать к концу своего образования. Ну, конечно, образование у нас двухстадийное. Это бакалавриат и магистратура. Бакалавриат 5 лет, магистратура еще 2 года.
То есть все, кто выберут сферой своих интересов урбанистику, архитектуру, вот нужно готовиться к такому объему,
да,
к такому массиву и к такому времени.
Да, а также проектирование зданий и градостроительство. 3 направления у нас есть.
Вы наверняка приводите в пример и отечественную, и зарубежную практику, и теорию, да?
Обязательно, да. У нас обязательным разделом подготовки к выпускно-квалификационной работе для бакалавров и для магистров является изучение отечественного и зарубежного опыта проектирования аналогичных объектов, какие проектируют они в своих дипломных работах.
Когда она стартует, новая программа?
С 1 сентября, да. У нас главное желание видеть в студентах широту мышления, способность впитывать в себя разные аспекты жизни, это обязательно, и способность быстро абстрагироваться и переключаться на новый масштаб мышления, потому что мы видим в разных приближениях Землю, да, мы видим ее и с высоты спутника, и ближе, 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 и до вот самой жилой группы, разные масштабы. Ну, если рассмотреть вообще любые проекты нашей страны, то самым крупным проектом является административно-территориальное деление, схема административно-территориального деления государства. Масштаб 1 к 5 миллионам. Представляете, какое удаление?
Нет.
Вот. А самое маленькое, что мы можем себе позволить, это группа, ну, жилой двор с застройкой. Здесь масштаб 1 к 500. Человек не только проектировать должен в этих масштабах, он должен мыслить в этих масштабах, он должен учитывать все потребности, всю культуру, всю социологию, абсолютно все. Наши ожидания от новой программы, что мы сами будем учиться вместе с учениками этой новой нейроурбанистики, архитектурной урбанистики. И я надеюсь, что мы сделаем город рано или поздно, ну пусть маленькими своими вкладами, но рано или поздно он станет таким, который будет радовать каждого человека и который будет как украшение только ему годен, только ему лично, во всех абсолютно аспектах его жизни, во всех чувствах и эмоциях.
Ну и не один же город. В Ростовской области их 12, а в России их сколько? Я думаю, что датчане талантливые, они же не только у нас на Дону смогут себя проявить.
Да начнется все с нас.
Пусть будет так. Спасибо большое. Этим утром с нами были доценты ДГТУ. Это Юрий Яковлевич Дворников, Инна Владимировна Окунева. Спасибо большое за то, что показали перспективы.